Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-8948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Сейчас по запросу Владимир Жириновский, любая поисковая система выдаст новость, что Владимир Жириновский перечислил кандидатов в преемники Владимира Путина. И тут Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, другие люди. А у меня к вам вопрос, Владимир Вольфович, а вы задавались сами себе вопросом, кто бы мог быть вашим преемником?
Во-первых, я еще одного добавлю.
Давайте.
Это Кудрин. Таких вот получается почти 8 человек. Но самое главное, сам президент действующий. Поэтому здесь пока речь не идет о том, что он уходит, а вот преемники. Конечно. Я просто перечислил всех, кто мог бы быть. Или он сам остается, или кто-то от кремлевской команды. У меня, мы давно уже здесь, как бы я стараюсь, чтобы были те наши депутаты, в основном это, кто мог бы возглавить ЛДПР. Ибо я всегда за обновление, за омоложение, за очищение. Ну вот у нас средний возраст, в котором 40 лет, это у нас может быть губернатор наш в Хабаровский край, Дегтярев так. Михаил. Вот, губернатор Смоленский, Алексей Островский, вот, значит, председатель комитета по делам федерации Диденко. И еще, может быть, уже вот более молодое поколение, до 30, Чернышов, сейчас он работает в Рособорнадзор, а раньше был у нас зампредседателя комитета по образованию. А на самую дальнюю перспективу Власов. Сейчас ему 25 лет, а лет через 15 будет 40 лет. То есть у нас человек 10 тоже людей. Афанасьева Елена, Строкова Елена. То есть от 25 до 45 есть целый набор людей, которые имеют хорошее образование, длительное пребывание в качестве депутатов, губернаторы. Это есть. Но пока они никто, как бы себя не заявляют, что они готовы.
А вы ждете инициативы, или вы на них смотрите, как они проявятся? То есть, скажем так, какими качествами, с вашей точки зрения, должен обладать человек, которого бы вы назвали достойным продолжателем своего дела?
Да.
И какими не должен?
Я за ними наблюдаю уже лет 15, а за кем-то 20. Какие качества руководителя? Во-первых, это публичная деятельность. У нас есть депутаты, молчуны. Они хорошие депутаты, но они не очень любят как бы выступать. Тем более где-нибудь там на съезде, на большом митинге и так далее. То есть публичность, чтобы он мог выступать на любых массовых мероприятиях. Ведение дискуссий. Везде, где придется, он должен и вести дискуссию на любую тему. Вот. Иметь опыт руководящей работы. Допустим, председатель комитета, губернатор, руководитель крупной региональной организации ЛДПР. Угу. Общительный должен быть, добрый должен быть, в чем-то симпатичный, какие-то элементы харизмы в нем должны быть. То есть вот тот самый набор качеств, который позволяет этому человеку увлечь за собой. Вот я как себя определил, что люди готовы меня слушать.
Да.
Я ходил на Арбат первые годы перестройки, и там люди собирались, кого-то слушали. Я подходил, слушал, и я стал задавать вопросы, или скорее давать оценку, что вот ответ, который давал тот товарищ, который выступал, неправильный. Люди поворачивались ко мне, я им говорил, как правильно. Снова, что-то он через некоторое время отвечал, неправильно я говорю. То есть я заметил, что люди стали ко мне прислушиваться и около меня собираться. И у меня был рекорд, наверное, лето 88-го года. Значит, я пришел в 6 вечера на Арбат, встал где-то там на определенном месте. Несколько человек меня узнали, окружили, и я простоял на этом одном месте до 6 утра, до момента открытия метро. Вы представляете? Это же вот стоять на одном месте.
Да.
Я в туалет не мог отлучиться. Как встал, и вопросы, 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 люди отходят, новые. Но зато в это пребывание на Арбате и Новопушкинском сквере мне подсказало, что люди понимают меня лучше, чем других ораторов, которые там тоже приходили и какие-то темы обсуждали. И меня именно хотят. И но меня все... заприметили да. те, кто хотел реально уже создавать новую партию. Угу. Они стали мне звонить с января 89-го. Целый год звонили. У меня не было в планах возглавить партию. Я хотел, что когда будут легальные новые партии, в какую-то вступить. С какой целью? Может быть, иногда прийти можно туда, какое-то собрание, митинг, и иметь право выступить там. Потому что меня обижало. Я ходил к коммунистам на собрание, а у них очень часто была закрытая часть. И они мне говорили: Владимир Ильич, вот сейчас вы слушали все, хорошо выступали, а сейчас у нас закрытая часть, пожалуйста, покиньте наше собрание. Мне так обидно было, как человек второго сорта, такой негр, знаете, вот, а белые останутся, будут обсуждать. Это вот такие, как бы, тенденции. Человек должен сам чувствовать, что он может быть руководителем, что его слушают, что он может влиять,
тогда...
что у него есть достаточно авторитета. Если всего этого нет, он будет хорошим исполнителем, депутатом, чиновником, но для руководителя он не годится.
Владимир Вольфович, тогда возникает вопрос. Вот вы говорили про начало своей политической карьеры, 89-й год, потом были бурные 90-е, вы в толпу выходили, там, в общем, да. и так далее. А в чем проблема, что сейчас этой публичности нету, как бы у молодого поколения политиков? Боятся или действительно хороший исполнитель? Или эпоха такая, что лучше хороший, спокойный исполнитель, чем какой-то человек, который на площади выйдет?
Значит, сейчас, во-первых, все выговорили. Тогда все накопилось, люди молчали при советской власти. 70 лет, там, 50, 40, 20. И нужна была потребность высказаться. Поэтому говорила вся страна. Ну, в основном в таких местах, где позволяла обстановка. Вот. Поэтому все уже выговорились. Вскрыли все темные пятна из прошлого, из настоящего на тот период. Ельцинского периода и сегодня вот уже новая эпоха 20 лет. Второе, все поняли, что особенно ничего хорошего ты не получишь, если ты будешь в оппозиционной партии. Могут еще и прижать по карьере. У нас была масса случаев, когда напоминали нашим товарищам, ну что ты вступил в ЛДПР, зачем тебе это надо? Иди лучше в Единую Россию. Это же неприятно людям. Поэтому это тоже как бы влияет. Вот на последних выборах в сентябре этого года Челябинская область, там заставили выйти из списка сотрудников Росатом, там есть подразделение, поскольку они были кандидатами, значит, по выборам местного представительного органа власти. Вот заставили выйти, иначе уволим. И таких случаев полно. Не просто, может быть, негативная оценка какого-то человека, который вступил в другую партию, не в Единую Россию. Но еще и увольнение может последовать. Угрозы какие-то.
Ну, а разве угроз вам не поступало, когда там в 90-е годы, в конце 80-х? Это же, ну, наверняка
вот
было по разным поводам.
Тогда расцвет демократии. Тогда, наоборот, все поощрялось. Как можно больше партий. Не было никакой цензуры. Вот ко мне приходила камера сегодняшнего ВГТРК, и у них была рубрика по субботам. Значит, как это называлось... ну, фракции выступают. Нет, это не парламентский час, а трибуна. Трибуна фракций. Она приходила с камерой, девушка, все записывала, и в субботу показывали. Я выступаю, там, Зюганов, ну, сколько фракций было, каждый имел свое время. Там, 5 минут, 7, 10. Никакой цензуры. Напрямую. Каждую неделю. Поэтому другое было время. Постепенно это как-то вот немножко стало сужаться, и сейчас снова мы имеем монополию одной партии, есть другие партии. Тогда не было монополиста партии. У коммунистов не было большинства. Про ельцинские партии, Наш Дом России, там соцпартия, угу. Рыпин, не удалось ничего. Вот эта Единая Россия, она появилась буквально вот в нулевые годы. Буквально там в 2010-2012 году она стала как бы такой правящей партией, имея большинство. И, конечно, старается себя обезопасить. Поэтому другая эпоха. А самое главное, все сказали. Даже сейчас.
А новых тем нету
чуть
уже?
Меньше свобод, чем при Ельцине. Но все уже все сказали. Уже повтор. Тот же Навальный. Что он нового говорит? Мы что, не знаем про коррупцию? Не знаем, как хорошо живут некоторые чиновники высшего разряда? Он же ничего нового не говорит. Что мы не знаем про фальсификацию выборов? Мы от этого страдаем 30 лет. Мы до сих пор не можем прорваться в Мосгордуму. А они прорвались уже. Вот через другие партии или сами напрямую. Поэтому мы больше страдаем, чем те, кто окружают Навального.
Но если вы сказали, что все сказали, неужели тем нет? Это так, да, получается, все, Думу закрываем и уходим, а никто предлагает... Хорошо, новые темы, образ будущего, да все что угодно, место Российской Федерации в мировой политике, как жить лучше и так далее.
Нет, конечно, есть о чем говорить.
Так.
Огромное количество тем, оценки могут быть разные. Я имел в виду то, что было под запретом в советский период. Угу. Это все уже разоблачили, сказали, все книги вышли и так далее, и так далее. А сейчас, конечно, у нас очень много вопросов, которые надо обсуждать, смотреть. И в парламенте идет очень такая бурная дискуссия. Вот я выступал в среду, последнее заседание было парламента. Ну, почти ничего не дали, хотя также был канал «Россия-24», но потом почему-то остановили прямой эфир. Володин был прямой эфир, Зюганов прямой эфир давали, а на мне прервали, видимо, там Матвиенко стала свою конференцию проводить, пресс-конференцию. То есть сейчас, конечно, образ будущего, какие законы нам принять, как нам менять членов правительства, губернаторов. Вот возьмите ситуацию в Хабаровском крае. Угу. Ее не было ни при советской власти, ни при Ельцине, ни при раннем Путине. Впервые в этом году... 6 месяцев, вот 9 января будет 6 месяцев, люди выходят чуть ли не каждый день, так. Тысячи, и защищают своего бывшего губернатора.
А Трутнев сказал, что протестовать против задержания обвиняемого в убийствах немножечко странно. Они за фургал или за что?
Вы неправильно ставите вопрос.
Нет, это Трутнев.
Они не увязывают его прошлое.
Так.
Они недовольны тем, что это их губернатор, а ему сворачивают руки за спину, наручники и увозят в Москву. Они его выбирали. А почему в Хабаровске его не арестовать и там не содержать?
Якобы давление будет на суд тогда, как тоже сказал Трутнев.
А?
Трутнев сказал, что будет давление на суд, если его оставить в Хабаровске.
Ну а что это за суд? Тогда получается, у нас суд один, московский, все. Все остальные суды не действуют, не могут действовать. Это же тоже нам с вами неприятно. Вот и тема для обсуждения. Мы сами с вами вскрыли новую тему, когда нужно сделать так, чтобы все суды... Uh-huh. были одинаковы, правомочные, и никто бы не мог на них давить. Вот. Но повторяю, люди не трогают его прошлое. Вы поймите другое. Если у него было в прошлом какие-то действия, за которые его можно судить, почему молчали? Тот же Трутнев, что он молчал? Он же уже лет 15 руководит Дальним Востоком. Он что, не знал Трутнев? Он же, Фургал был 3 раза депутатом Государственной Думы. Если бы мы знали, что он... имеет такое прошлое, он бы ни одного дня не был бы депутатом Госдумы.
А у вас нет службы безопасности? Ну, вообще, как в ЛДПР, проверяют же, у кого какое прошлое, это чтобы принять
невозможно.
Партию?
Невозможно. Если правоохранительные органы скрывают, то кто же ЛДПР-то даст информацию? В том-то и дело, что мы требуем этого, чтобы партии дали информацию о прошлом потенциальных кандидатов, губернаторы, на любые депутаты. Ничего не дают. Ссылаются на статью 60 закона полиции, который запрещает давать персональные данные кому-то, кому бы то ни было. Поэтому в этом смысле вы нас не можете упрекать. Мы моментально реагируем. Если не там дорогу перешел, мы уже не возьмем его на выборы. Если он должен кому-то 20 рублей, не возьмем на выборы.
Но Фургал пока в партии? Фургал же пока в партии.
Что?
Фургал в партии пока.
Конечно, конечно. Обвинительного приговора нет. А если будет оправдательный приговор или приговор, когда суд прекратит, вынесет приговор за недостаточностью улик. Скажет, нет, не в чем обвинять. Есть какие-то есть факты, но улик недостаточно. Поэтому это не играет большой роли. Мы не коммунисты. Чуть что исключать из партии и так далее. Поэтому вопрос в другом. Давайте не скрывать информацию о всех кандидатах. Я понимаю, полгода не успели дать. Но он 16 лет был депутатом Госдумы и 2 года губернатором. Вы что, не могли его там проверить? У вас вся информация была. Я вам теперь скажу правду.
Давайте.
Если бы он не был членом ЛДПР, ничего бы не было. Ничего. Вот посмотрите, Шестун в Подмосковье. 15 лет разворовывал Московскую область. Чего его 15 лет назад не арестовали? 10 лет, 5 лет. Ну что, от Единой России? И уже, когда припекло до упора, решили его снять.
То есть вы считаете, что Фургала преследуют по политическим мотивам?
Конечно, ему несколько раз предлагали тот же Трутнев. Выйди из ЛДПР, выйди из ЛДПР. Он не выходил. Потом там есть завод «Амурсталь», где он имеет акции. Ему просили, продай акции другому собственнику. Он не продавал. Вот по двум позициям. Не сдал завод, самый крупный в Хабаровском крае, и не вышел из ЛДПР. Вот за это и поплатился. Так что здесь надо все учитывать, все факты. Но я взял другую часть.
Какой?
Что граждане все это знают, но они любили своего губернатора. За 2 года его полюбили, и такое количество раз выходить на улицы в его защиту не было. То же самое Беларусь. Там были отдельные действия против Лукашенко. Но так, как прошло сегодня, после 9 августа, тоже никогда не было. Опять вся Белоруссия вышла и вся протестовала против одного. Почему он побеждает вдруг 80%? Ведь он победил. Ну, укажи честные проценты. 52. Нет, он хочет оглушительную победу. Он получил, написал сам себе 80 и взорвал всю Белоруссию. Вот таких два события очень важные.
Тогда возникает вопрос с Дегтяревым. Вы довольны его работой?
Конечно, он самый такой талантливый, современный инженер. Я считаю, что вообще все губернаторы должны быть из инженерного корпуса. У них особое мышление. Их мозг направлен на созидание. Вот гуманитарии мы немножко философствовать любим, размышлять любим. А инженеры они строят. Вот мост строит инженер, дом строит инженер. Поэтому всю жизнь в крае или в стране инженеры лучше построят. Он честный, значит, спортсмен, значит, многодетный отец, 4 сыновей, представляете? Сыновей 4.
Но его не принимают почему-то жители Хабаровского края, прошу прощения.
А?
Насколько его как бы сейчас уже приняли жители Хабаровского края? Складывается впечатление, что не очень.
Я вам объясняю. Обычная как бы ревность. Вот чужак приехал, у нас свои есть, почему-то из Москвы, там из Самары. Почему нашего нельзя было поднять? Мы бы с удовольствием предложили бы местного жителя Хабаровского края, но администрация президента, она занимается кадрами, для них это недостаточно, что он просто житель Хабаровского края. Желательно, чтобы был депутат Госдумы, председатель комитета. То есть для кадровой работы тоже нужны какие-то параметры. Поэтому мы предложили Михаила Дегтярева. А граждане чисто по принципу. Вот нет, чё чужой, вот приехал, мы тут сами разберемся, сами с усами. Это всегда бывает так, но ведь нам нужно людей ценить по деловым качествам, а не по месту рождения. Тогда и мне не нужно быть кандидатом в президенты 6 раз. Вот родился в Алмате, там и живи, там и участвуй в выборах. Но это же будет идиотизм. Люди должны участвовать в выборах по всей стране. И никто никого не должен упрекать, где он учился, где его родители, откуда он приехал. Деловые качества на первом месте. На этом проиграла КПСС. Там членство партии было главным, определяющим. А, так сказать, они деловые качества. Даже в анкете нигде не было. Даже до сих пор у нас в резюме во всех анкетах нету пункта «деловые качества». Я ввел у себя, у меня 10 пунктов, наверное, там. Так. И там черты характера, отношение к спорту, к курению, много-много разных. Публичность, умение выступать и так далее. Так что это временно, они привыкнут, полюбят, и в сентябре, я уверен, он победит на выборах уже общих выборах, не путем назначения исполняющим обязанности от президента, а на выборах от населения края станет избранным губернатором Хабаровского края.
Владимир Вольфович, тогда возникает вопрос. Хорошо, люди продолжают митинговать не с той активностью, но все же они выходят на улицы и выказывают недовольство. Вы как выступили бы как парламентер между федеральной властью, которая назначила Дегтярева и забрала Фургала сюда, в Лефортовское СИДО, и жителями Хабаровского края, которые выступают против?
Если я приеду в Хабаровский край, соберется многотысячный митинг. После моего отъезда резко, значит, возрастет количество заболевших. Ведь количество заболевших там, где большое скопление людей. И второе, они не против ЛДПР, не против меня. Они недовольны вот самим фактом, как убрали Фургала. Они бы хотели, чтобы какое-то было обращение к населению. Это Трутнев виноват. Он должен был тут же приехать сказать, что мы вас уважаем, жители Хабаровского края, уважаем Сергея Ивановича Фургала, но есть данные правоохранительных органов, надо их исследовать, надо исключить, чтобы кто-то давил на суд и на само Фургала Сергея Ивановича. Никто не приехал. Он же полпред. Он зампредседателя правительства и ничего не сделал. Поэтому мы выступали, мы говорили, Дегтярев встречался с людьми. Все, что требуется от ЛДПР, мы сделали. Нас здесь не в чем упрекнуть. И там все стихает. Если раньше выходило несколько тысяч, то сейчас 30 человек, 50 человек, 100 человек. Есть люди, которые хочется выходить и протестовать. Я вас уверяю, если бы там были жесткие задержания, как в Белоруссии или как в Москве на бульварах, все бы давно кончилось. Но там практически 6 месяцев, допустим, там, с июля по ноябрь почти, никого вообще не задерживали. И люди шли прямо по улицам, перекрывали движение. Так что в этом плане хабаровчане получили величайший урок демократии. Они все выговорили, написали все лозунги, все это известно всем. И потихонечку это все стихает и окончательно сойдет на нет.
Но при этом, да? Но при этом Государственная Дума на днях принимает законопроект об ужесточении, значит, по митингам, где очередь на пикеты будет восприниматься как митинги. К чему это все? Это из-за Хабаровска или это подготовка к новому избирательному циклу? Что это такое со стороны Государственной Думы? Как вы сами к этому законопроекту относитесь?
Мы не голосовали ни за один закон, где есть хоть какое-то ущемление прав на митинг, пикет, выступление и так далее. Но это ни в коем случае не из-за Хабаровска. В Хабаровске все было предельно тихо, ни одного разбитого окна, ни одной сожженной машины. Это Белоруссия, я думаю. Белоруссия показала, Киргизия. Вот это вот возможность спровоцировать на выступление граждан. И действия Навального и его людей вот здесь, в Москве, летом этого года, летом прошлого года. То есть ЛДПР здесь ничего не провоцирует. Мы проводим все только легальные митинги, хотя нам тоже запрещают. Вот на Пушкинскую площадь мы не можем пробиться уже 3 года. А так каждый раз мы 2-3 раза в году собирали многотысячные митинги на Пушкинской площади. Мы, как парламентская партия, страдаем. Вот. Но я думаю, что это вот обострение, как и во Франции, желтые жилеты все лето мучили президента.
Но их это в политической культуре есть. Они могут годами митинговать. А у нас политическая культура, связанная с митингами, она, в общем-то, ну такое... Это что-то вне, будем говорить так, вне политики. Это что-то на грани легальщины.
Я согласен. Надо развивать. Я всегда выступал, чтобы был гайд-парк. Но нету места, где собраться. А время холодное.
Так если он Сокольников,
в каждом областном центре какой-то дом культуры отдадим, для там, чтобы там могли собираться в любое время. Каждый день с 12 до 9 вечера. Пусть собираются. Вот политехнический музей. До сих пор его не открывают. Давайте вот колонный зал можно было дать, чтобы там могли собираться. Полно помещений в Москве. Но ни одно не выделено. Дали уличную площадку на перекрестке за пределами парка Горького. Ну, кто ж туда пойдет? Парк культуры. Сокольники куда-то там в глубину парка загнали людей. Конечно, туда никто не будет ходить. Люди хотят в центре. Давайте в центре такую возможность им предоставим. Вон театр Ермоловой. Он же днем. Там нет спектаклей. Пожалуйста, раз в неделю днем там могли бы проходить встречи граждан. Я вас уверяю, если будет постоянное место, uh-huh. туда будут приходить все меньше и меньше. Но когда негде людям собраться, годами копится негативная энергия, то тогда, когда они, наконец, решаются куда-то выйти, там, конечно, бывает что-то и радикальное. Давайте... Но я согласен. Я бы не боялся этого. Uh-huh. И на месте мэра Москвы или правительства, администрации президента. Но, к сожалению, Кишинев, там, не знаю, Тбилиси, Бишкек, Белоруссия показывают, что вот эта инициатива масс может приобретать более массовый и опасный для власти характер.
Давайте...
Повторяю еще раз, да, мы не поддержали ни один закон, да?
После новостей давайте продолжим. Да, через три минуты перезвоним вам. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР у нас.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Владимир Жириновский с нами, лидер политической партии ЛДПР. Так, Дмитрий тут спрашивает. Принята пачка законов, запрещающих одиночные пикеты, выражение мнения, свободы слова, поэтому нет новых людей, появится новый человек, так его сразу закроют. Но только единственное, не запрет, конечно, пикетов, а немножечко другая трактовка того, что есть пикет. Вот. И, короче говоря, не место новым людям пока что. Я не про партию, говорит Дмитрий. Ну, сложно политике новым людям появляться, вот о чем речь.
Это всегда было сложно. При царе разве было легче? При коммунистах, при демократах, а в любой другой стране мира. Возьмите Америку, ну где там новые люди? Вот этот Байден и Трамп, все, третий невозможен, четвертый невозможен. В Германии то же самое. Вот христианские демократы, но немножко социал-демократы. Все, кто у власти находится, они редко... как бы уступают с радостью, так сказать, свое место. Это естественная ситуация с человеком. Вот возьмите политические партии. Ни Миронов свое место не отдаст никогда, ни Зюганов. До смерти будут сидеть. Я жду, чтобы был кто-то, но никто не может. Ведь это же надо уметь, хотеть. С коммунистами легче. Маркс, Энгельс есть, Ленин, Сталин, Брежнев. То же самое и Миронов. А у ЛДПР-то, так сказать, угу. чистое поле. Здесь трудно было ему воспитаться лет 30 назад. Только сейчас он может быть. Поэтому я единственная партия, мы в любой момент получим другого руководителя. А они никогда не уйдут, как и Единая Россия. Они не уйдут от власти. Вот они сидят и считают, 303 голоса у них должно быть в сентябре. Или 301 голос. Но в крайнем случае 250. То есть они монополисты, естественно, борются, чтобы иметь большинство. А для этого надо перекрывать кислород всем, кто могут. У нас отдельная ниша. Многие сейчас появляются партии, это левые. Вот там «За правду» Прилепин, там «Новые лица» партия.
Новые люди.
Альтернатива «Зеленые». Это все левый фланг. На нашем фланге никого нет. И мы не прозападные демократы. Мы, скажем, для нас не конкуренты, те, кто Яблоко, допустим, там, или Парнас и прочее, прочее. У нас самая здоровая ниша. Мы четвертый вариант. Левые провалились, Ельцина эпоха провалилась, и консерваторы сейчас. Особенно больших успехов нет. Ну, четвертый вариант. Мы предлагаем, чтобы мы назад не пойдем в социализм, мы не предлагаем возвращать памятник Дзержинского на старое место. Так. И мы понимаем всю пагубность ельцинских демократов, когда отпустили цены, когда приватизация в пользу богатых и так далее, много было ошибок. И сейчас я уже перечислял те проблемы, которые не решаются. Поэтому мы самый лучший вариант для любого избирателя. Мы готовы двигаться вперед, а они остальные не готовы. Они удерживают свое левое поле, прозападное поле. Ну, видим, прозападное, Украина и Молдавия. Ничего хорошего не будет, только ухудшение. А наше вот поле ЛДПРовское, самое здоровое, пророссийское, но без радикализма, без того, чтобы вот запреты. Мы никакие запреты бы не стали вводить, потому что мы не боимся разговаривать с людьми. Ведь почему Фургала полюбили? Он выходил к людям, он шел с ними, у него не было охраны. Его за это полюбили. И плевать им на его прошлое. Но он по сравнению со всеми губернаторами за 30 лет стал народным губернатором. Он шел и говорил с народом на его языке.
То, чего не хватает. Не мало ли времени прошло, чтобы делать такие выводы? Я помню, что были претензии еще и к губернатору Коновалову, например, в связи с коронавирусом. Ну, то есть, по каким делам судят-то? Успешен он или все-таки он не успешен?
Конечно, это тоже играет роль. Но Фургала оценивали за человеческие качества. Так. Он впервые был другой губернатор. Всегда бывают проблемы в любом регионе страны. Но человеческий фактор, понимаете? Тот же самый Островский, Смоленская область. Он перестал строить резиденцию, она стоила 800 миллионов. Он отказался от охраны. Он тоже стал по-другому относиться к людям. И там многопартийная демократия. Никто же этот опыт не тиражирует. А там самый низкий уровень коррупции. Потому что у него заместители от «Единой России», от КПРФ, от «Справедливой России». То есть мы даем... как по-старому говорили, передовой опыт управления, передовой. Поэтому здесь, в этом смысле, чтобы очень новые лица... Вы понимаете, в чем опасно? Вот Горбачев был новое лицо. После Брежнева, Андропова, Черненко. О, Горбачев, как мы все обрадовались. Молодой, энергичный, говорит, не заглядывает. Что он нам натворил? Ельцин новое лицо. Что он нам сделал? В этом смысле они опасны, эти новые лица. Вот Макрон, что он хорошего сделал для Франции? Новая партия, вперед Франции, называется ли еще. Он, возьмите Армению, Пашинян, мой шаг, партия мой шаг. И он по улице ходил с рюкзачком, хоп, и премьер-министр. Новый, что хорошего? А теперь не знают, как его выгнать.
Владимир Вольфович, но здесь есть обратная сторона. Скажут вам, что когда люди, которые очень-очень долго находятся на посту там, руководящим, будь то партия, государство, город и так далее, ну, складывается впечатление, что немножечко отрыв от реальности происходит и затуманивается взгляд на те или иные проблемы. И плюс подрастает молодое поколение. Могут ли политики со стажем 40, 50 лет, 30 лет действительно так же меняться, как того требует общество?
Я согласен с вами. Вы меня не агитируете, не убеждаете. Я согласен. Я бы предложил закон, чтобы любой руководитель управлял только один срок, 5 лет. Губернатор 5 лет, другой губернатор. Министр 5 лет и не больше, другой министр. Лидер партии 5 лет и другой лидер. Я согласен. Мы вносили законы, не проходят. Мы вносили закон об ограничении возраста пребывания на любых руководящих постах. Не проходит. Я с вами в этом плане. Но понимаете, в чем еще дело? У нас такая большая страна, и мы находимся в осажденном лагере. Вокруг нас в основном те, кто желали бы нашего падения. И Япония, и Китай, и Афганистан, Иран, Турция, весь Запад, Евросоюз, НАТО. То есть у нас особая ситуация. Мы в зоне риска, как государство. И здесь отдавать бразды правления просто, поскольку новый, молодой, энергичный, может иметь отрицательные последствия. Я уже вам сказал, Горбачев молодой и что натворил. Поэтому, но в любом случае я с вами согласен. Но речь о смене руководителей должна идти в исполнительной власти или в партии власти. А оппозиционные партии, ну какая разница, Явлинский... Будет там иногда там какая-то женщина его заменяла, Митрохин заменял его. Реально он и остается как во главе этой партии. Но они не являются правящей партией. Поэтому людей раздражают те, кто у власти. Кто сегодня многие годы занимает руководящий пост. А оппозиционная партия тут уже большого значения не имеет. Но и все равно я согласен, давайте менять, давайте ограничивать. В ЛДПР одна проблема. Нету того... кто готов был бы меня заменить. Я сколько раз в прямом эфире обращался ко всей стране. Есть хоть кто-нибудь, кто готов сесть на мое место? Нету. Потому что возглавлять политическую партию, уметь ответить на все вопросы, участвовать в любых дискуссиях – это огромное искусство. Это огромный, нужно иметь массив знаний и иметь определенные качества. Понимаете, вот директор завода другой придет, директор бани другой придет. Так. А здесь нужно иметь особые качества. Здесь нельзя вот раз пришел другой. А кто он такой? А что он может? Ведь я объехал всю страну. А придет новый, он дальше Московской области не выезжал. Он географии не знает. Когда сказал Бурбулис Ельцину, давайте отцепим эти лишние вагоны в Средней Азии. А что такое Средняя Азия? Ельцин не понял. Он даже не знал, что там русские живут. Я оттуда, из Средней Азии. Он в Прибалтику приехал, Ельцин, с русскими не встречается. Потому что Прибалтика – это латыши, литовцы, эстонцы. Поэтому здесь то, что внезапно молодой, энергичный, другой, может иметь и большие отрицательные последствия.
Другой вопрос возникает. Да. Я заглянула в историю и нашла, что лозунги предвыборной кампании вашей 91-го года были следующие. «Хочу поднять русский вопрос, я подниму Россию с колен». И возникает вопрос, удалось ли поднять Россию с колен за 30 лет, и чувствуете ли вы здесь свою роль?
Вот именно эти все лозунги мной были выдвинуты.
Да.
А сейчас их эксплуатировать пытаются все, включая Зюганова, коммуниста. Конечно, русский вопрос до сих пор не решен так, как мы хотели. Вот последний раз, буквально 10 дней назад, Дума отказала в принятии закона о геноциде русского народа. Ибо русские пострадали раньше и в большем количестве, чем евреи и армяне. А в отношении них приняты документы почти парламентами всех стран. А у нас собственный парламент не хочет принять документ о геноциде. Мы закон о русском народе не принимаем. Ничего не принято нашим парламентом. О русском языке не принято. Язык засоряют каждый день. Поэтому мы ставим вопрос регулярно, даже вот на встрече с президентом, не встреча, а пресс-конференция его. И там я снова этот вопрос поставил про русский язык и демографию, которая в основном касается русских. Поэтому мы, все наши лозунги остаются, и мы, так сказать, их являемся авторами. И мы дали очень много прогнозов, которые сбылись, особенно во внешней политике. Последний бросок на юг, вот война Кавказ, Сирия и так далее. Это все мы прогнозировали, и ни одна партия ни одного прогноза не дала. А тем более, чтобы этот прогноз мог сбыться, мог быть реализован. Ни одна партия не встала на защиту нашей родины, СССР. Только мы. Август 91 года. До сих пор замалчивают. Мы трижды спасли страну от введения, значит, авторитарного режима. Вот Конституцию принимать, только мы агитировали декабрь 93 года. Если бы она не была принята, все, Ельцин остается с Коржаковым как правитель России, ибо Конституция не была бы принята. А это мы обращались, и только остальные были против. Левые говорили антинародная Конституция, правые демократы, Гайдар, Явлинский и прочие говорили, что это Конституция авторитарного режима. Поэтому Конституция принята только благодаря поддержке ЛДПР.
Но теперь-то она изменена.
Сейчас поправки внесены, да. Но мы же не были авторами тех поправок, которые нашим гражданам могут не нравиться. Вот. Поэтому даже если кому-то не нравится поправка об обнулении сроков, то еще неизвестно, так сказать, пойдет ли президент снова на выборы. И потом выборы же будут. Так давайте на выборах-то голосовать за тех, кто нам ближе, кого мы хотим. Поэтому здесь особой проблемы сейчас нету, но в основе-то лежит та конституция, по которой мы жили 27 лет. Это только поправки, остается старая конституция. Ее можно в новую принять, пожалуйста, мы не возражаем. Пусть будет совершенно новая конституция. Но замалчивать не надо. Постоянно замалчивают правильные шаги ЛДПР. Сколько мы делали, сколько мы по Крыму, это мы начали пропаганду за возвращение Крыма в состав России. Защищали их всегда и в целом Украину. То есть мы везде давали правильные рецепты, и постепенно они реализуются.
Но с колен-то Россия все-таки поднялась хотя бы частично, если отталкиваться от вашего лозунга 91-го года. Одно дело, это был лозунг, сказанный кандидатом в президенты, а другое дело, что как бы лозунг-то он остался, вот, но вы на выборах там набирали какие-то проценты, но, скажем так, во главе государства не стояли. Но лидер партии, соответственно, здесь вашу роль чувствуете свою?
Конечно.
Поднятие России с колен.
Мы уже видим сегодня, что Россия стала намного сильнее, чем Россия 91-го года, когда исчез Советский Союз, а экономика была в очень плачевном состоянии. Так что это, конечно, за 30 лет намного больше успехов, чем это был 91-й год. Но тогда ведь разрушений было много. И здесь были виновные команда Горбачева и команда Ельцина. И мы внесли проект постановления Госдумы об ошибках и преступлениях, связанных с режимом Горбачева-Ельцина. Не проходит. Вы понимаете, мы не можем даже в масштабе внутри Госдумы не можем дать отрицательную оценку отдельным действиям и явлениям в эпоху Горбачева-Ельцина. Представляете? Вот эта проблема.
Поэтому, может быть, мало времени слишком прошло? Ну и зачем этот аудит вообще нужен?
Просто потому что нынешняя власть является как бы преемницей команды Горбачева-Ельцина. Если будут отрицать режим Горбачева-Ельцина, то практически надо отрицать и действующую команду. Ибо вы же помните, кого Ельцин оставляет преемником. Поэтому если Ельцин плохой, то плохой и преемник, раз он был плохой. Поэтому здесь в этом плане тяжело критиковать. Нас не поддерживают. Даже памятник поставили Ельцину. Ельцин-центр открыли. Какая-то улица где-то названа именем Ельцина. А вот показать то отрицательное, что он сделал за его период, сделано, это невозможно. Поэтому боремся каждый день и каждый час здесь в Госдуме. Постоянно дискуссии идут, а их не показывают. Вот это же проблема, что, к сожалению, так сказать, вот только интернет позволяет нам, значит, доводить до сведения наших граждан всю ту информацию, которая имеет место, и была бы более объективная оценка деятельности ЛДПР. Ну и получается, люди мало знают, потому что каждый день информация только про власть, в отношении партии власти. Вот сейчас показали на днях, волонтеры от «Единой России» раздают подарки. Да мы 30 лет раздаем подарки. У нас 12 автобусов выехали, уже всю осень развозим подарки, маски, все делаем. Нигде ни слова. А показуху, постановочный вариант, вот там «Один России» куда-то принесли какие-то пакеты. Мы тысячи пакетов раздали, сотни тысяч.
А здесь интересно, проблема в том, что как бы не показывают или пиарщики не дорабатывают, не договорились с телеканалами?
Да ну, я не знаю, все же возможно. Нет, регулируют все.
Не показывают
в основном в положительном аспекте «Единая Россия», потому что она горит у них. Они реально «Единая Россия» рейтинг 30%, и они это знают. Тогда они получат 70 мандатов по партийным спискам. А как им получить больше 300? Все округа забрать, 226. Вот тогда у них будет чуть-чуть больше 300, и то могут не добрать. Если у них будет 70 и 226, у них будет 297. Поэтому им нужно обязательно конституционное большинство. Поэтому потом посмотрите, как идет после выборов неправильно распределяются мандаты. Ведь во всех странах мира все депутаты-одномандатники идут в эту фракцию, где они победили. А если они получили 40%, а мандатов через округа у них только 30, то 10% они идут из партийного списка. А «Единая Россия» все последние там 4 созыва забирают все свои одномандатников, это правильно, они победили под знаменами «Единой России», и забирают из списка весь процент. Вот 40% у них, они еще 40 берут из списка. Это же прямое нарушение. Мы обращаемся в Конституционный суд, он ничего не делает. Ну, это же не годится. Это же приводит к фальсификации выборов. Если народ дал «Единой России» 40%, у нее должно быть, значит, 200 мандатов, а у нее 340. Откуда еще 140 вы берете-то? Вот просто забирают из своего партийного списка 40%. И у них получается 340. Получается 70% депутатов в Думе от «Единой России». А граждане им дали только 40%. Ну что делать? Мы боремся, мы говорим, протестуем, пишем жалобы, идем в суды, в Конституционный, и все бесполезно. И это самое главное, еще и не показывают. Вот я вам сейчас говорю, а население-то об этом и не знает ничего. Эта формула же не годится, липовая формула, по которой распределяются мандаты с нарушением воли избирателей. Это ни в одном парламенте мира невозможно.
Вот про парламенты мира интересно. С вашей точки зрения, придем ли мы когда-то к двух-трехпартийной системе естественным путем? И нужно ли это?
Вот нам с ними мешает именно неестественный путь. У нас все сверху. Царь сверху, коммунисты сверху, Ельцин с демократами сверху. И сейчас. Это неустойчивая, значит, формула. И самое главное, она мешает подняться снизу более талантливым людям. Ведь посмотрите, Трамп практически снизу пришел. Да, миллиардер, но он обошел свою партию республиканскую и ворвался на политический олимп. У нас это невозможно. Вот пускай пойдет Прохоров, наш Трамп. Ну и где он, Прохоров? Или снизу Грудинин? Где Грудинин? Поэтому у нас все сверху, по инерции. Царь, коммунисты, Ельцин и сегодня. Это вот мешает нашему развитию. Мы развиваемся более медленно. Развиваемся скачками. И мешаем снизу подняться талантливым людям. Их зажимают. И они не могут пробиться наверх. Практически это невозможно во всех
четырех. Может быть, государство в современном понятии довольно молодое, поэтому система пока отстраивается. Поэтому сначала было очень много партий, потом сейчас Государственной Думы партий совсем мало, а потом будет еще меньше, например.
Да, да. Зачем нам две левых? Коммунисты и Справедливая Россия. Давно бы создать нормальную социал-демократическую партию России, СДПР. И все левые там бы собрались и имели бы своих там 50-40 депутатов. Все. ЛДПР имела бы своих 150-200 депутатов. Угу. И партия власти своих 150-200. Так. Вот было бы парламентское большинство, коалиция. То же самое в правительстве были бы министры от других партий. Губернаторов у нас 85. Что случится, если будет у оппозиции 15-20 губернаторов? Ничего. В Америке половина губернаторов от одной партии, половина от другой. И плохого ничего не происходит. Придем к этому, но время же, люди живут, поколение-то уходит, и они хотят видеть изменения на своем веку, а не о том, что будет в 2040 году, 2060 году и так далее. Люди хотят быстрее увидеть изменения, это их право, но, к сожалению, пока этого не будет. Страна стала консервативной из-за окружения. Враждебное окружение заставляет нас к определенной мобилизации нашей демократии, мобилизации нашей экономики и даже мобилизации нравственности, мобилизации информации. Но это в основном из-за окружения. Нам создают постоянно вот такое силовое давление.
Но
нас пугают.
Если
нас
мы
пугают войной.
Я понимаю, Владимир Вольфович, но тогда, если мы рассуждаем, что нас пугает, значит, мы сами себе отказываем в субъектности, и мы становимся неким объектом. Поэтому мы ждем, что кто-то вдруг нас полюбит. Но история государства российского столетняя показывает, что постоянно были, естественно, враги, войны и так далее. Но государство выстаивало. Возникает сейчас вопрос. Есть противоречия современной России стран Запада, и тогда вопрос, где искать союзника? И кто это?
Союзник на равных бывает. Если такая огромная страна, у нас же не может Монголия быть союзником, хотя они к нам хорошо относятся. Нам нужен равный по силе. Это могла быть Германия, Британия, Франция. Но они оказались все в западном мире, и там уже находятся 2000 лет. Китай слишком, мы тоже разные. Все-таки это другое направление, Восток, Азия. Поэтому мы должны быть сами себе союзниками. У нас такая территория, такие ресурсы, что нам просто союзник и не нужен. Он будет нам мешать, как у нас были уже соцлагерь. Мы на них больше денег потратили, чем получили от них, как от союзников. Так. Они нам в основном мешали развитию. Мы все время их поддерживали, а в конце концов расстались с ними, и никакого толку не было. Поэтому мы будем самостоятельно действовать. Это вот, я говорю, три центра мира. Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин. Вот четыре партии в мире. Как в Госдуме четыре партии, так и четыре партии в мире.
Это уже достаточно, чтобы какие-то из них создавали коалиции против других?
Ну, в определенном смысле, допустим, Брюссель и Вашингтон вместе против Москвы и Пекина. Или же против отдельно Пекина. Как и у нас партии. Вот Единая Россия против всех трех партий. И ЛДПР против всех трех партий. Угу. Вот все это сказывается и внутри страны, и на международной арене. Но Россия лучший вариант для мира, потому что Америка, она диктатура финансового капитала. Европа одряхлела, она уже самостоятельно ничего не может. Пекин люди не очень хотят. Все-таки это определенная восточная...
Другая цивилизация.
Другая цивилизация, даже язык, все сложно. Поэтому выбор, скорее всего, Запад и Москва. Вот Вашингтон под себя подбирают Европу, назовем это общий Запад, они, и мы, Россия. Вот это два противостояния, двухпартийная система в масштабах всей планеты. И так было при Брежневе. И было лучше, спокойнее. Но Горбачев решил все это поломать, решил, что мы можем быть вместе с Западом. Но это не получилось. Поэтому сегодня мы должны опять немножко вернуться к брежневскому варианту. Мы и Запад. И набираться такого могущества, что мы были на равных. Вот в военном отношении мы даже их обгоняем. Теперь нужно улучшить экономические показатели.
Спасибо. Спасибо большое, Владимир Вольфович. Уже не успеваем больше. Приходите к нам в новом году. Да. Владимир Жириновский, лидер политической партии ЛДПР, был с нами. Новости. Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.